вечер, дорогие мои друзья. Я с вами продолжаю разговор о нашем последнем хумаше, хумаше Дворим. В прошлый раз мы с вами разговаривали об опасности, об опасных вещах, которые ни в коем случае мы не должны себя ставить в опасность. Которые мы ни в коем случае не должны делать опасные вещи, не должны идти в такое место, где опасно находиться. Сегодня я хочу продолжить, вам этот рассказ. Есть у нас в Гемаре история про Раби Йоси. Раби Йоси был очень-очень большой мудрец, и однажды он шел по дороге, и он увидел, что пришло время молиться. Но он не мог остановиться прямо на дороге и молиться, потому что справа и слева, и туда, и обратно ходили люди, и среди них были не только евреи, и они могли ему помешать ему молиться. И вот Раби Йоси увидел невдалеке от дороги старое полуразваленное здание. И он решил, что он зайдет в эту развалину, и там он спокойненько, чтобы ему никто не мешал помолиться. Зашел Раби Йоси в это здание, в эту развалину, и там он помолился. Вот видите, он здесь входит. На этой картинке видно, что он входит в это разрушенное здание. Там он спокойно помолился. Когда он вышел из этого здания, он увидел...
Я уже помолился, скажи, пожалуйста, какой кабинет? Ты еще поняла, что я никого не помню.
Он увидел, что около входа его кто-то ожидает. Вы знаете, кто охранял его, стоя у входа в это здание? Пророк Элияу. Элияу Анави. И пророк Элияу спросил у Раби Йоси: «Раби Йоси, почему ты зашел в развалину?» Раби Йоси ему сказал, что я зашел туда, чтобы помолиться. «Почему ты не помолился снаружи?» – спросил его пророк Элияу. Йос ответил: «Снаружи я боялся, что мне помешают люди, которые ходят туда и обратно, и они могли бы помешать отвлечь меня во время молитвы». «Разве ты не знаешь, — спросил пророк Элияу, — разве ты не знаешь, как опасно заходить в разрушенные дома? Разве ты не знаешь, что эти развалины, они держатся едва-едва, и может неожиданно обвалиться их крыша, и тогда тот, кто туда зашел, может погибнуть?» И Раби Йоси, услышав эти слова пророка Элияу, он очень-очень твердо запомнил, он понял и хорошо-хорошо запомнил, что ни в коем случае нельзя заходить в такие места, где есть опасность для жизни, где что-то может упасть, обрушиться на голову, где может быть опасность. Наши мудрецы сказали, это Аллаха, что нельзя человеку садиться под забором, который наклонен. Забор, если он наклонился уже в одну сторону, вот-вот упадет. Если кто-то под него сел, то что с ним может произойти? Этот забор что? Он на него упадет. Упадет. И мудрецы сказали, что ни в коем случае в такие места нельзя не проходить в таких местах, не садиться в такие места. Это то, что я хотел вам закончить нашу предыдущую тему, тему об опасности и как ее избегать. Следующая тема, о которой я хочу вам рассказать, это Крият Шма. Вы знаете, что мы произносим эту заветную фразу «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад». Крият Шма мы произносим ее утром и вечером. Мы произносим ее, когда не дай Бог, мы оказываемся в опасности. Мы произносим ее в минуты радости. Мы произносим ее в молитве. Мы произносим ее вечером перед сном. Йоэль Цви. Мы произносим эту фразу очень часто. Вы знаете, что обозначают эти слова? Шма Исраэль. Что такое Шма Исраэль? Кто мне
объясняет? Израиль.
Слушай, Израиль. К кому это мы обращаемся? Кому мы говорим «слушай, Израиль»? Кто такие Израиль?
Ашем.
Нет, Ашем – это Ашем, это не Израиль. Ашема не зовут Израиль.
Евреям.
Ко всем евреям, которые могут услышать эти слова, и в том числе и к нам самим. Да? Мы тоже евреи, мы тоже Исраэль, каждый из нас. Мы говорим «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль». «Ашем Элокейну». «Ашем» – он наш господин, наш повелитель. Вы знаете, что «Элоким» – это слово, это имя Ашема, оно указывает на меру суда. Точно так же, очень похоже на это слово, абсолютно так же оно звучит. Элогим называются судьи. Так вот, мы говорим, что Ашем, он судья над нами, он судит над нами, но мы говорим не просто, что он наш Элоким, мы говорим, что он Элокейну, Элокейну, он наш. Наш судья, такой судья, который судит нас с любовью, который судит нас как своих близких. Да? Это то, что называется Элокейну, наш судья, наш господин. Ашем Эхад. Ашем, он один во всем мире. Нет ничего, кроме Ашема. В тот момент, когда мы говорим это последнее слово, Эхад, мы стараемся задержаться на его последнем звуке, Эхад, и подумать в этот момент о том, что Ашем, он наполняет собой весь мир. Он и со всех сторон от нас, и над нами, и под нами, и внутри нас. И что ради него мы готовы на любые испытания. На любые испытания, даже если придут злодеи и будут заставлять нас отказаться от Ашема, иначе они нас убьют. Мы готовы на любые испытания ради Ашема. Вы знаете, что эту фразу «Ашма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад» ее произнес Раби Акива. Раби Акива произнес эти слова в очень-очень-очень страшной ситуации. Вы знаете, что в те времена, когда жил Раби Акива, это был тот период, когда был разрушен храм. Был разрушен храм, и последние из евреев сражались с римлянами. Когда Бар-Кохба собрал всех евреев в Бейтаре, и там он пытался поднять восстание против римлян. Но это восстание тоже было подавлено, огромное количество евреев погибло, и римляне, они воцарились на нашей земле, в Эрец-Исроэль, и они запретили учить Тору, запретили обучать Торе, запретили исполнять заповеди. Они хотели, чтобы еврейский народ исчез, чтобы он полностью растворился среди остальных народов. Так вот, в то время было очень-очень-очень опасно учить Тору и тем более обучать Торе других. Если об этом узнавали римляне, они карали за это страшными казнями. Ой, даже страшно сказать, какие жестокости они совершали в отношении тех, кто обучал Торе. И очень...
Тоже убивали.
Убивали, да, но не просто убивали, а убивали очень, очень мучительно, очень больно, страшно убивали. Они прибивали живых людей, прибивали к дереву, так что люди медленно умирали от ран и от голода и от жажды, вися прибитые гвоздями к дереву. Страшные, страшные вещи они делали.
Не вот так, они прибивали. И их на базу всех медом, а потом черные они.
Нет, это у нас совсем другая история. Это не относится к римлянам. Это то, что сделали в Сдоме. В Сдоме нет. Это у нас не про римлян.
И что там привязывали, чтобы ему век уже.
Но я не хочу подробно рассказывать о таких страшных вещах. Только чтобы просто вы поняли, какие страшные, ужасные мучения они делали евреям. Многие евреи очень-очень боялись, и настолько боялись римлян, что действительно перестали учить Тору, перестали исполнять заповеди. Многие, но не Рабби Акива. Рабби Акива, он знал, что Ашем, он посылает нам испытания. Не римляне посылают нам испытания, а все испытания, они исходят от Ашема. И, конечно же, Ашем, когда он посылает испытания, да?
Рабби Акиву убили римляне.
Да, совершенно верно, я как раз об этом сейчас рассказываю. И когда Ашем посылает нам испытания, то он посылает их не для того, чтобы мы отказались от Торы и от заповедей, правда? А для того, чтобы мы преодолели эти испытания и чтобы дать нам потом награду за эту победу над ангелом смерти, над Ецер ара, над сатаном. Так вот, Рабби Акива, он продолжал собирать евреев, много евреев. Он учил их Торе, он обучал их Торе, он рассказывал им все, что он знал, чтобы ни в коем случае Тора не исчезла и не была забыта. И был один еврей, которого звали Папус. Этот Папус... Он был богатый еврей, он был уважаемый еврей, но он был из тех евреев, которые испугались римлян и согласились подчиниться им и не учить Тору и не исполнять заповеди. И вот этот папус, он пришел к Рабби Акиве, и он сказал ему: «Рабби Акива, почему ты нарушаешь закон Торы и постановление мудрецов?» А? Рабби Акива, разве он нарушает закон Торы и постановление мудрецов? Какой закон Торы? Какое постановление мудрецов я нарушаю?
Он сам мудрец.
Он сам мудрец, да, но даже мудрецы, они обязаны исполнять решения всех остальных мудрецов, да? Какой закон Торы я нарушаю? Спросил Рабби Акива. Тот самый, который мы только что учили, закон об опасности, о том, что ни в коем случае нельзя ставить себя в опасность. Нужно беречь себя, свою душу, свое тело от опасности. Да.
Я знаю, почему они говорили, что ему рассказывали этот закон, потому что они думали, что он рискует жизнью из-за того, что его могут римляне убить за то, что он...
Совершенно верно. И не только они думали, но и действительно он рисковал жизнью. Действительно, его могли убить римляне, и в конце концов так и случилось. А?
Учение тоже можно. Учение тоже это может быть рискованно для жизни, но это и все равно тебя спасет.
О, обязательно, обязательно. Это не обязательно спасет, да? В этом мире, в этой жизни не всегда Тора нас спасает. Раби Акиву ведь не спасла, да? Раби Акива, в конце концов, он погиб. Но, эта самоотверженность Раби Акивы, она дала ему огромную...
Убили Раби Акиву.
Огромную.
Ему граблями раскребли
да,
всю
кожу. Подожди, подожди, давай по порядку. По порядку будем, да? Не забегая вперед. За эту самоотверженность его ожидала великая награда на небесах. Да? Так вот, Папус, он по-своему был прав, да, он сказал: Раби Акива, ты подвергаешь здесь, в этом мире, ты подвергаешь себя опасности. А мы учили, что подвергать себя опасности ни в коем случае нельзя. Раби Акива ответил Папусу, он ему объяснил, почему в этом случае можно и нужно подвергать себя опасности. Он рассказал Папусу машаль. Машаль – это иносказание, это
притча.
Притча,
я
да.
Знаю,
он...
Я знаю, что там были рыбки в воде, и лисица сказала... Давай мы будем дружить на суше. А рыбки сказали, мы не можем.
Молодец, очень хорошо, что ты знаешь, Ария Залман, эту притчу. Я ее сейчас подробно расскажу с объяснением, хорошо? Если мне не будут прерывать и мешать, то я ее подробно со всеми объяснениями расскажу. Так вот, он рассказал Папусу такую притчу. Однажды шел лис по берегу реки, хитрый-прихитрый, он увидел, что в реке рыбы. Рыбы, они плывут направо, они плывут налево, туда-сюда, они пытаются спастись от чего-то. От чего они пытаются спастись? Что случилось у вас? Спрашивает лис. Почему вы мечетесь со стороны в сторону?
От щук!
Нет, не от щук. Ответили рыбы лису. Ну, вы знаете, что ни рыбы, ни лисы у нас не разговаривают. Это притча. В притче животные могут разговаривать для того только, чтобы нас чему-то научить. Так вот, рыбы ответили этому хитрому лису. Они сказали ему, нас пытаются поймать сетями нас пытаются поймать рыбаки. И слева, и справа. Поэтому, когда рыбаки заходят слева, мы скорее плывем направо. Когда они заходят справа, мы убегаем, ускользаем налево, уплываем. «О, — сказал им хитрый-прехитрый лис, — зачем вам бегать в реке справа налево, слева направо? Так вам тяжело там живется, так вам трудно ускользать от рыбаков. Выходите ко мне на берег. И здесь, на берегу, в полной безопасности, мы с вами будем жить так, как жили наши деды и прадеды, вместе, дружно, в полной безопасности». Как вы думаете, почему лис предложил рыбам выйти на берег? Для чего это ему? Он хочет их скушать. Он хитрый, хочет их скушать. И поэтому он им предлагает, выходите на берег, и мы будем жить в мире, дружбе и безопасности, как жили наши деды и прадеды. Скажите, пожалуйста, деды и прадеды рыб и лисиц жили когда-нибудь вместе? Никогда такого не было. Никогда такого не было.
Где лиса, где рыба?
Да, рыбы всегда жили в воде, а лисицы на суше, никогда они не жили вместе. Так вот, рыбы ответили хитрому лису. Они ответили ему, про тебя говорят, что ты самый умный из зверей, а ты говоришь нам такую глупость. Мы, рыбы, не можем жить без воды. И если даже в воде, где...
Я хочу картинку показать.
Да.
Вот.
Замечательно. Только ты ее показываешь вверх ногами.
Подожди, где она? Вот.
Вот он, этот лис, да, виден его хвост, да, вот он.
И вот рыбы.
Совершенно верно, замечательно. И там видны рыбы. Так вот они ему отвечают.
Вот эта книжка.
Замечательно. Так вот эти рыбы ему отвечают. Про тебя говорят, что ты самый умный из зверей.
Вот римляне.
Про тебя говорят, что ты самый умный из зверей, а ты говоришь нам такую глупость. Если даже в воде, где мы привыкли жить, и где только мы можем жить, нигде в другом месте мы не можем жить и дышать, если даже в воде нас подстерегает опасность, то ты предлагаешь нам выйти на сушу, где мы умираем от удушья, где не можем мы жить и дышать. Ты предлагаешь нам выйти из воды, из места нашей жизни на сушу, где мы умираем, и ты говоришь, что там мы будем в безопасности. Это притча, машаль. У каждого машаля есть нимшаль, его объяснение, его смысл. В чем же смысл этой притчи?
Это...
Да?
Я хочу сказать, я не знаю, в чем смысл притчи, но я хочу сказать, что потом кто учил Тору, и тот, кто не учил Тору, и двоих посадили...
Да. Но давай мы про потом будем говорить потом, а не в начале, да, по порядку.
Рабисрой.
Это хорошо, что ты знаешь эту историю, молодец.
Из этой притчи мы учим, что...
Так.
Что Раби Акива не мог не...
Не мог что?
Подвергнуть себя опасности.
Почему?
Потому что...
Как рыбы не могут жить без воды, так евреи не могут жить без чего?
Без Торы.
Без Торы, совершенно верно. И когда папус, как будто он хитрый лис, он предлагает не учить Тору, чтобы спастись, Раби Акива ему говорит, если даже когда мы учим Тору, нам угрожают такие опасности, нас римляне справа и слева преследуют, то если мы перестанем учить Тору, то мы точно сразу же погибнем, весь еврейский народ исчезнет, если, не дай Бог, перестанет учить Тору. Если даже уча Тору, живя как рыбы в воде, в Торе, да, все равно нас преследуют опасности, то тем более, еще больше опасность, смертельная опасность будет, если мы Тору, не дай Бог, прекратим учить. Что случилось, Гиль? Почему ты делаешь такие вещи? Не надо. Так вот, папус, он выслушал Раби Акиву, но остался при своем мнении. Он остался при своем мнении, что нельзя учить Тору, потому что это очень опасно. Прошло некоторое время, и римляне узнали, что Раби Акива, он учит, обучает Торе, он собирает людей, евреев, и обучает их Торе, и они схватили Раби Акиву и бросили его в темницу, в тюрьму. И вы знаете, кого он там встретил? Он встретил в тюрьме папуса, который сидит тоже в темнице и плачет. Да.
Можно, пожалуйста, я расскажу, почему он плакал?
Да, почему плакал папус?
Потому что он умрет. Из-за того, что он не учил Тору, а раб, он умрет ради Торы.
Так вот, Раби Акива спрашивает...
Почему он плачет?
Сейчас я объясню, сейчас потихонечку объясню.
Он плачет, потому что он хотел стать как римляне, и он начал хитрить. Ага. Из-за обмана его посадили в тюрьму.
Совершенно верно. Так вот, Раби Акива у него спрашивает, как ты оказался папус, как ты оказался в тюрьме? Ты ведь так старался не попадать в опасности, ты так старался все делать, как римляне требуют, как старался быть на них похожим. Как же ты оказался в тюрьме? Ой, папу сказал, ой-ой-ой. Я как римляне вел себя, я не учил Тору, и я утаил от властей налог. Я должен был платить налоги, но я видел, что римляне, они не всегда платят налоги, они хитрят и часть налогов утаивают. И я тоже так поступал, и в конце концов меня поймали, что я не плачу налог, и теперь меня бросили в эту темницу и собираются казнить. Ой, и он сказал, папус, он сказал, раби Акива, какой ты счастливый, тебя бросили в темницу за то, что ты учил Тору. И тебя ожидает теперь огромная, огромная награда на небесах. А какой несчастный я, что я, меня бросили в темницу за какую-то ерунду, за глупости, из-за которых я попаду совсем не в то место, в какое попадают праведные евреи. И там меня не ждет никакая награда, а наоборот, только наказание за то, что я оставил Тору, за то, что я оставил еврейскую веру. И когда я умру, когда меня казнят, то попаду я совсем не в такое хорошее место. О, и действительно, через некоторое время казнили папуса, а вскоре после этого повели на казнь раби Акиву. Ой, ему страшную казнь придумали римляне за то, что он обучал Торе. Очень-очень болезненную, очень-очень страшную. Я не хочу рассказывать такие страшные вещи, то, что с ним сделали. Но даже когда его мучили, и уже он почти что умирал, раби Акива, он и в этот момент он не забыл о Торе, он не забыл об Ашеме. И вот все евреи стояли, они видели, как мучают и убивают раби Акиву, и вдруг они услышали голос раби Акивы. Вы знаете, что он сказал евреям? «Шма Исраэль! Слушай, Израиль, слушайте, евреи! Ашем Элокейну! Ашем, он наш судья! Ашем Эхад!» И Ашем, он единственный в мире, он везде, и он всегда, и наши души возвращаются к нему. Что бы с нами ни сделали, подожди секундочку, что бы с нами ни сделали, наши души возвращаются к Ашему, и там нас ждет награда за наши заповеди, за нашу Тору. Да, Гиль, что ты хочешь спросить?
Я понял, почему он говорил «Шма Исраэль».
Да,
потому
почему?
Что все евреи пытаются сказать «Шма Исраэль» перед тем, как умирают,
да.
Чтобы у них был хороший будущий мир.
Хороший будущий мир, совершенно верно. Но кроме того, он хотел еще напомнить всем остальным евреям, показать им, что какие бы страдания не были в этом мире, еврей, он всегда помнит об Ашеме и всегда готов совершить кидуш Ашем, осветить имя Ашема. Так вот, раби Акива, он произнес это самое шма. Ай, вы знаете, что каждый из нас, даже из самых маленьких, когда мы говорим крият шма, шма Исраэль.
Раби Исраэль!
Да. Да, Вель?
А через одну минуту урок закончится.
Да, но эту минуту я хотел рассказать вам что-то важное. Я хотел вместо того, чтобы услышать, что он закончится, рассказать что-то важное. Хорошо? Эту минутку мы используем. О. Так вот, даже самые маленькие из вас, когда они говорят крият шма, они должны помнить, что мы говорим Ашему, мы обещаем Ашему, что мы готовы осветить его имя, даже если мы окажемся в такой ситуации, как раби Акива. Какие бы угрозы не угрожали нам в этом мире, мы всегда помним, что Ашем, он наш истинный судья, и он един в мире, и мы возвращаемся к нему, наши души возвращаются к нему, а не исчезают, как думают другие народы.